Но вот непролазные джунгли остались позади, и вертолет пролетел над береговой полосой с кромкой голубовато-зеленой воды, а затем свернул к востоку. Эванс увидел внизу узкую полоску песчаного пляжа с темными вкраплениями вулканических пород, а также мангровыми зарослями, тесно примыкающими к водной глади. Вертолет летел совсем низко и, по всей видимости, собирался приземлиться в восточной части этого пляжа.
«Сколько отсюда до бухты?» – осведомился Кеннер.
«Километров 5-6», – ответил Генри.
«А до Павуту?»
«Ну, километров 10. И дорога – сплошное море грязи».
«Ладно», – кивнул Кеннер. «Ищи место, будем садиться».
«Есть одно хорошее местечко. До него примерно с километр».
«Ладно, там и приземлимся».
Эванс продолжал прикидывать в уме. 5 километров пешком по песчаному пляжу, то есть 3 мили. На это уйдет максимум 1,5 часа. Так что есть шанс добраться до бухты задолго до полудня.
«И тогда у них остается еще...»
«Вот оно!» – сказал Генри. В море вдавался продолговатый язык застывшей лавы. За долгие века ветер и волны сделали свою работу, разгладили его и превратили во вполне пригодную для приземления площадку.
«Садимся», – скомандовал Кеннер.
Вертолет описал в воздухе круг, готовясь к приземлению. Эванс всматривался в плотную стену джунглей, вплотную примыкавшую к пляжу. И вдруг разглядел на песке следы шин, а затем заметил узкую прогалину среди деревьев. Там наверняка проходила дорога. И эти следы шин на песке означали...
«Эй, послушайте», – сказал он,
– «думаю, нам не...»
Сан-Джонг ткнул его кулаком в бок.
Довольно больно. Эванс даже крякнул.
«В чем дело, Питер?» – спросил Кеннер.
«Да нет, ничего, все нормально». «Мы садимся», – объявил Генри. И машина начала плавно снижаться, а затем приземлилась на площадку из застывшей лавы. Волны лизали ее каменистую кромку. Все вокруг так и дышало спокойствием и тишиной. Кеннер оглядел окрестности.
«Окей?» – спросил его Генри. «Хорошее местечко, верно?»
Теперь, когда они приземлились, он вдруг явно занервничал.
«Не хочу оставаться здесь долго, Джон, потому как эти ребята могут скоро появиться».
«Да, понимаю». Кеннер распахнул дверцу, потом вдруг замер.
«Так все нормально, Джон?»
«Все чудесно, Генри. Очень славное местечко. Выйди и открой для нас заднюю дверцу, окей?»
«Да, Джон. Думаю, теперь вы можете...»
«Вон отсюда».
И не успели все сообразить, что происходит, как к затылку Генри прижался ствол пистолета. Тот так и заверещал от страха и начал нащупывать ручку дверцы со стороны своего сиденья.
«Но, Джон, я должен остаться здесь, внутри! Джон!»
«Ты плохой парень, Генри», — сказал Кеннер. «Очень плохой».
«Собираешься пристрелить меня прямо здесь, да, Джон?»
«Не теперь», — ответил Кеннер и вытолкнул его из вертолета.
Генри упал на площадку из лавы с заостренными выступами, да так и взвыл от боли. Кеннер быстро пересел на его место и захлопнул дверь. Генри тут же вскочил на ноги, забарабанил по стеклу, глаза его были дико расширены от страха. По всему было видно, он напуган до полусмерти.
«Джон! Джон! Прошу тебя! Пожалуйста, Джон!»
«Извини, Генри».
Кеннер привел моторы в действие, оттянул на себя рукоятку. Вертолет начал медленно подниматься в воздух. Они успели взлететь всего на каких-то футов 20. Когда из джунглей вдруг выбежали с десяток вооруженных мужчин, быстро рассыпались по всему пляжу и открыли по ним огонь из автоматов. Кеннер полетел над океаном, он держал курс на север, и с каждой секундой они все больше отдалялись от берега. Эванс обернулся и увидел одинокую фигурку Генри, стоявшего на лавовом островке. К нему бежали вооруженные повстанцы. Он поднял руки.
«Вот сучий потрох!» – выругался Брэдли. «Из-за него нас могли перестрелять, словно кур. Он мог бы нас убить!»
«Все еще может», – заметил Кеннер.
Они летели все дальше к северу, внизу простиралась водная гладь.